Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию проповедь пастора Церкви «Христианская жизнь» Алексея Клименко.
Мы будем читать книгу «Деяния», третью главу, продолжать читать книгу «Деяний». Вот, очень интересная глава, это после исцеления. Петр произносит проповедь. Проповедь заканчивается таким мини-заключением в тюрьму или допросом. «Братья, я понимаю, что вы и ваши начальники поступили по незнанию, но именно так Бог исполнил то, что Он предсказывал через всех пророков, когда говорил, что Христу предстоят страдания. Итак, покайтесь и обратитесь к Богу, чтобы ваши грехи были стерты, чтобы от Господа пришли времена обновления, и чтобы Он послал предназначенного вам Христа Иисуса». Но Иисус должен оставаться на небесах, пока не наступит время, когда Бог восстановит все. Время, о котором Он давно возвещал через Своих святых пророков. Ведь Моисей сказал: «Из ваших братьев Господь ваш Бог поставит вам пророка, подобного мне. Вы должны слушать его во всем, что бы он ни сказал вам. И всякий, кто не послушает того пророка, будет искоренен из народа». Да и все пророки, которые когда-либо говорили, начиная с Самуила, также предсказывали эти дни. Вы же наследники пророков и наследники завета, который Бог заключил с вашими отцами. Он сказал Аврааму: «Через твое потомство получат благословение все народы на земле». Когда Бог воскресил своего слугу, Он прежде всего послал его к вам, чтобы благословить вас и призвать каждого из вас отвратиться от злых дел ваших. Пока Петр и Иоанн говорили к народу, к ним подошли священники, начальник храмовой стражи и саддукеи, которые были крайне возмущены тем, что они учат народ и проповедуют, что как Иисус воскрес из мертвых, так воскреснут и его последователи. Они схватили Петра и Иоанна и так, как было уже поздно, заключили их до утра под стражу. Многие же из слышавших весть поверили, и число верующих возросло примерно до 5000. На следующий день начальники, старейшины и учителя закона собрались вместе в Иерусалиме. Там были священник Анна, Каиафа, Иоанн, Александр и все члены рода первосвященника. Они поставили арестованных посредине и стали допрашивать их: «Какой силой или от чьего имени вы сделали это?» Вот такая интересная история. И здесь показан очень правильный, наверное, ритм такой христианской жизни, настоящий. Или, как сегодня, очень такая, ну, наверное, самая правильная система обучения, обучения действиям. То есть вы сначала что-то делаете, а потом это объясняете. Лука об этом написал очень просто: все, о чему Иисус делал и чему учил. К сожалению, мы все больше оказываемся в такие реалии, где люди не делают, а все больше учат. Да, людей, которые учат, снаряжают, помогают, вдохновляют, их становится просто все больше и больше, ну, потому что на сегодняшний день нет более быстрого способа заработать большое количество денег, как вот проводя семинары. Вот, это своего рода такая прекрасная пирамида. Но в «Деяниях» мы видим очень важный момент. Все-таки это такие первоначальные вещи, которые появляются. Это очень важный признак, ну, вот в науке изучения Писания и герменевтики, когда что-то появляется первый раз. Да, вот это самый такой важный момент, он решительный, решающий. И вот в истории церкви мы видим здесь, что ученики следуют тому же самому ритму, которым был в жизни Иисуса Христа. Они сначала делают, а потом объясняют. И, к сожалению, ну вот церковь в последнее время докатилась до того, что мы много учим и мало делаем. И в этом, в принципе, наш большой грех, который нужно исправлять потихонечку. И мы сегодня будем говорить о вере, потому что здесь Петр говорит о вере, и мы в каком-то смысле все никак не можем уйти вот от самого такого, да, вот нерва или ствола, или сущности Первой Церкви – это воскресение Иисуса Христа. Мы знаем, что Иисус после воскресения 40 дней учил своих учеников, что бы это значило, да, вот что такое воскресение Иисуса Христа. Петр в своих первых проповедях, да, вот здесь его вторая проповедь, говорит о воскресении многократно. Но здесь он произносит, точнее, враги, они поняли, что самое главное в проповеди Иисуса Христа. Это были саддукеи, да, вот самые такие культурные люди того времени, люди высокопоставленные, люди, которым принадлежало большинство храмовой знати священнической. Это были очень влиятельные люди, и они не верили в воскресение, потому что верить в воскресение было очень, ну, так сказать, для государства не очень удобно. И апостолов берут, так сказать, в маленький плен и допрашивают по одному вопросу. Из всего, что говорил Петр, да, что они проповедуют, это в 4 главе, там во 2 стихе, которые были крайне возмущены тем, что они учат народ и проповедуют, что как Иисус воскрес из мертвых, так и воскреснут его последователи. Да, это было самое большое объявление и обвинение Первой Церкви, что как Иисус воскрес из мертвых, так воскреснут его последователи. И саддукеи не верили в воскресение, это было очень просто объяснить. Ну, все, наверное, знают из новостей, из тех террористических актов, которые проходят, да, про смертников. То есть это люди, которые верят, что неважно, как они там живут, что у них было, если они пожертвуют собой ради джихада, они сразу, да, вот переносятся в удивительное место, их встречают там 72, по-моему, девственницы, да, и они предаются там наслаждениям, минуют все, короче, вот эти чистилища. И вот эта вера в то, что мой подвиг, да, смертельный ради Аллаха дает мне все, это страшная штука. И поэтому саддукеи очень сильно озаботились. И ведь все прекрасно понимали, что воскресение Иисуса Христа – это не просто какое-то метафорическое событие, духовное событие, как сейчас любят говорить. Это историческое событие с реальным человеком, которое происходило на глазах у всех людей, которые вот здесь это все слушали. Но это полбеды. Вторая беда, наверное, такая же по значению, заключалась в том, что эти люди говорят, что все то, что произошло с Иисусом, произойдет с каждым верующим. И что это очень важный такой знак, когда Бог восстановит свою божественную справедливость на земле. Да, вот здесь давайте прочитаем. В 3 главе. «Итак, покайтесь и обратитесь к Богу, чтобы грехи ваши были, ну, прощены в синодальном переводе, здесь написано «стерты», чтобы от Господа пришли времена обновления». Да, вот этот юбилейный год, когда все ошибки, все грехи, все будет стерто, исправлено, и каждый человек будет восстановлен. Мы знаем про новую землю, да, и когда будут райские условия воссозданы на земле сверхъестественной силой Божией. Вот о чем здесь говорит, идет речь. Неважно, сколько было не так, приходит тот, у кого полно силы, это исправить. И воскресение – это очень важный знак этого. Но Иисус должен оставаться на небесах, говорит Петр. Почему? Пока не наступит время, когда Бог восстановит все. Да, он снова повторяет это. Причем дальше он говорит время, о котором он давно возвещал через святых своих пророков. И дальше он говорит от Самуила, от первого пророка до последнего. Все они об этом говорили. Потом он ссылается на Исаию 53 главу, когда говорит, что в конце, последнем стихе 3 главы, когда Бог воскресил своего слугу. Да, вот термин «слуга» – это то, что мы находим Исаия 52-53. Это то, что мы читаем на Пасху обычно про Иисуса Христа. Вот, иудеи, ну, сегодня это не совсем разделяют. Они все-таки считают, что это слуга и народ израильский, но это уже их, как говорится, издержки производства. И здесь снова Петр говорит уже второй раз удивительную вещь. Когда Бог воскресил своего слугу, да, как знак, что этот процесс пошел. То есть все, как вы думаете, почему там вдруг появилось столько верующих? Тысячи людей уверовали. Тысячи людей не уверовали, когда хромой начал ходить. Да, то есть этого чуда было мало, чтобы сдвинуть людей с их как бы обычных позиций. Вот почему в Священном Писании чудеса сами по себе, они не столько обладают такой вот решительной силой, как мы им иногда приписываем. А вот смысл или на что показывают чудеса, они обладают большим смыслом. И он прежде всего послал к вам, да, чтобы благословить вас. Здесь в этом смысле очень важный тоже порядок, что Бог по своей великой благодати в Новом Завете сначала благословляет человека. Дает нам вкусить, что благ Господь, дает нам вкусить, что есть другая жизнь, есть другие мы, да, есть другая реальность. И потом призывает нас к покаянию, что и призвать каждого из вас отвратиться от ваших злых дел. Да, вот это очень важная такая реальность, что здесь мы видим, что Бог начинает процесс обновления, Бог дает благодать каждому человеку, и эта благодать позволяет нам набраться мужества, смелости и сил совершить свой акт покаяния. И потом, так сказать, самое главное, умные люди вычленяют из всего, что сказал Петр, ну, уже два раза во второй главе и в третьей, они обвиняют фактически лидеров церкви в одном простой вещи, что они говорят о том, что то, что случилось с Иисусом Христом, может и должно случиться с каждым верующим. Представляете, как это круто? Да, вот. Ну, давайте подумаем об этом. Попробуем уложить это к себе, ну, в сердце. Ведь что такое, как Христос воскрес из мертвых? Ведь мы понимаем, Он пришел сюда, как обычный человек, правда же? Рождение Его было, безусловно, сверхъестественным, но Он родился нигде, в селе в каком-то, иудейском. Да, помните, как говорили, может ли быть оттуда что-то доброе? То есть захолустье. Но Он рос, как обычный человек. 30 лет мы про Него вообще ничего не знали. А когда узнали, Он совершал потрясающие дела, но все закончилось очень трагично. Путь Его был, ну, скажем так, не самый простой. Как считают религоведы, ученые, которые, да, вот изучают разные религии, что это одна из причин была, что ислам появился. Ведь Мухаммед, он был в христианской секте, находился, да, перед тем, как все у него началось. И вот этот вот страдающий бог, такой вот не крутой, не богатый, не сильный, он как-то, ну, не подошел. Ну, и сегодня он как бы не всем подходит. Да, вот такой не крутой бог. Там, не сильный, не славный. Понимаете? И парадоксальным образом, что вот Иисус собирает вокруг себя вот эту всю активность злую, и они совершают все, что зло может над ним совершить, но это заканчивается очень неожиданно. Мы знаем, что Он воскресает, что все, что эти люди и силы делали, на Него не оказывает никакого влияния, появляется новая реальность. Да, мы знаем, рвется завеса, много удивительных вещей происходит. И потом воскресшему Христу нужно было 40 дней это все апостолам объяснять. И вот первое, что они начинают говорить, точно так же, как все произошло с Иисусом Христом, да, произойдет с каждым из нас. И саддукеи это очень быстро поняли, потому что таких людей невозможно контролировать, они ничего не боятся. Их не остановить, их не смутить, их не подкупить. Ну, с ними вообще ничего сделать нельзя. Это то же самое, как нас, если отправить там, ну, я не знаю, в какое-нибудь племя далекое. И они нас будут в каннибалов каких-нибудь обращать. Понимаете? То есть уже сделать ничего нельзя. Вкусив одной жизни, осознав одну реальность, мы уже в низшей реальности не подключаемся, если с нами все хорошо. И вот это предельная степень нашей веры. Там в мягких таких тонах, в песне песней сказано, мне эти слова очень-очень нравятся, я их стараюсь себе почаще повторять, что любовь, что крепче смерти. Или крепче смерти любовь. Или как вот на в Средневековье, в Возрождении, когда рисовали Иисуса Христа, у него флаг есть. Да, вот видно часто на картинах. И на этом флаге обычно написано «Любовь побеждает все». И вот воскресение – это не просто какое-то событие, которое доказывает, что Иисус Христос – это Бог, который один раз произошло и больше никогда не произойдет. Нет, это реальность, которая делает нашу жизнь совершенно другой. Это то, что настолько изменило первую церковь, что сделать с этими людьми было ничего нельзя. Понимаете, давайте зададимся более простым вопросом. За что сегодня из того, во что я верю, я готов сесть в тюрьму? Я вообще не готов сесть в тюрьму, честно вам скажу. Я в четверг в больницу боялся идти, в поликлинику. Я выбирал, пойти в поликлинику или пойти в платную поликлинику. Там мне было жалко деньги тратить, но было очень много надежд. А в поликлинику в обычной я вообще боялся идти, я туда 20 лет не ходил. Я обычно сразу в скорую помощь и в больницу, как бы минуя поликлиники. Вот, а тут у меня монорежим сегодня. Я слышу только одним ухом, левым. И мне было очень, как бы, знаете, набраться сил пойти в больницу, что уж говорить про то, за что я готов сесть. Но это реальный вопрос. Этим людям настолько было важно, понимаете, то, что они говорили. И ведь если... Ну, вы дома можете почитать, я не буду это проговаривать все. Что удивило всех этих очень знатных людей, которые из поколения в поколение передавались верой. Вот у меня был, ну, Рома, кстати, Попов, который здесь проповедовал. Он пастор в пятом поколении, понимаете? То есть у него там, я не знаю, с каким молоком матери, кровью там, с чем, он в себя впитал вот эту реальность. И я, который из яйца вылупился, да, пришел в церковь. И это как бы вот для меня первая такая как бы стадия вступления в духовную жизнь. И вот на Петра и Иоанна собрались вот люди смотреть, которые были очень достойны. Это были люди такого того времени, которые понимали все и вообще могли двигать массами, да, от которых все реально в Израиле зависело. И они очень сильно удивились, как эти простые люди могли понимать и говорить то, что люди учат в семинариях очень-очень много лет. И то, что передается, ну, знаете, как от отца к сыну, потому что традиция, самое важное в любой традиции, передается не печатным текстом, а устными, устам в уста. Вот почему Иисус водил своих учеников вместе с собой и не просто давал им читать книжки или участвовать там в богослужении. Потому что есть такие вещи, которые передаются от человека к человеку. И вот эта вера, ну вот эта предельная степень нашей веры, да, вот воскресение, что все, что было правдой про Христа, является правдой про нас. Это вот то, что описывает, в принципе, ну, идеальную христианскую веру. И я в своей жизни, да, вот снова и снова продолжаю искать эту веру. Почему? Потому что для кого-то может быть достаточно веры, ну, которую называют, назвать проще суеверие, да, верить во что-то, там культурная вера. Ну, я родился в России, должен ходить там в определенные храмы, должен как бы поддерживать определенное культурное наследие. Ведь понимаете, что здесь важно? Традиция, в которой вырастает христианство, сколько лет уже? Тысячи. Правда же? Если брать широкий фон, это вырастает на фоне набирающей силу Римской империи. В Римской империи два слова было, самых важных – сила и слава. Больше этих людей ничего не интересовало. Они были самым высокоразвитым, огромным, быстрорастущим, набирающим огромные обороты империи. Помните, Августин, он написал книжку про град, да, что есть два града. Он написал его после того, как Рим был побежден язычниками. Для него это была вещь немыслимая. Это как будто, ну, рай сгорел, понимаете? Если так можно сказать. То есть он настолько был потрясен реальностью, что какие-то там варвары, супостаты, монголо-татарская ига, да, вот, завоевали Рим. Вечный город, как они говорили. Потому что это вообще немыслимо было подумать, что в Римской империи что-то не так. Мы как-то в Рождество читали, что говорили про Августа, потому и Лука берет вот этот мотив, то, как обычно публично говорили про императора, он закодировал в то, что ангелы говорили о Спасителе, что он Спаситель всего мира, тот, который приносит мир, тот, который победил всех врагов, тот, который установил эру благоденствия. Понимаете, ведь то, что говорится про Христа, говорили про римского императора. И вот в этом контексте, вот в маленьком, да, вот религиозном, если говорить, про иудеев, у них все было классно. Все места расписаны, все билеты проданы. То, что они делали там, молились три раза в день, да, ведь все случилось, когда они пошли в храм на молитву. Все молитвы были прописаны, были молитвенники. Все слова всем были известны. Все религиозные точки, жертвоприношения, школы, учителя, последователи. Все было на местах. Зачем было это все менять? В широком контексте была Римская империя. Если, например, вам не нравится религия, а вам нравится прогресс, то быть в церкви вообще было как-то не круто. Нужно было сразу переезжать в Рим. Ну, Павел туда как бы и стремился. Мы увидим в Деянии, что он все-таки доехал до этого центра мира и сделал там свое дело очень важное. И вот нужно понять, что же такое было с этими людьми, что поможет нам сегодня, знаете, не впадать в такой вот литургический сон, да? Когда мы, в принципе, во все верим, но ничто серьезно не подразумеваем и ничего серьезного не ожидаем. Может быть, вернуться в те времена наши, когда мы реально хотели попасть в церковь, чтобы услышать там что-то, что может изменить нашу жизнь. Когда мы реально брали Священное Писание, ну, сейчас надо брать телефон, чтобы там прочитать что-то на новой странице, что сделает нас другими, понимаете? Вот что было с этой церковью. И вот то, что та вера, которая вот их на это на все двигала, это, наверное, вот та вера, той чистоты веры, которая нам сегодня так сильно необходима. Я буду сегодня подчитывать некоторые слова Томаса Мертона, потому что для меня они очень такие хорошие. Я их там в Фейсбуке и ВКонтакте повесил в нашей группе церковной. «Нас воспитали в нелепом предубеждении, будто мы по-настоящему поняли и пережили лишь пропущенные через сознание и разум. Сказав, что это за вещь, мы воображаем, будто познали ее, дав себе отчет в собственных поступках. Полагаем, будто обрели опыт. В действительности же слово, а очень часто все ими и ограничивается, нередко открывают нас от настоящего опыта и заменяют суть дела». То есть о чем говорит Мертон? Тот факт, что сегодня можно про что-то прочитать книжку или даже сегодня послушать вот мою проповедь, совсем не означает того, что это появилось в нашей жизни. Это просто означает то, что мы об этом узнали. Больше ничего. Потому что пока мы не воплотили то, что мы знаем, это большая иллюзия с эпохи Возрождения, да, что знание – сила. Что если я что-то знаю, может быть, это мне поможет. Но если я не обращаю это в практику своей жизни, мне это не поможет. Потому что в голове и в жизни это две большие разницы. И вот, к сожалению, наверное, в церквях сегодня мы делаем это самое большое допущение, что если я там послушал проповеди или слушаю проповедь 10 лет, я духовный верующий. Не факт. Я просто слушал проповеди 10 лет, и это великолепно. Но вопрос, поднятый еще в Нагорной проповеди, да, что тот, кто не исполняет то, что он знает, он строит свой дом на чем? И этот дом будет сдвинут первыми сложностями. И мы видим, что первые сложности, которые появились в церкви, они дом духовный не сдвинули. Потому что эти люди реально верили, что появилась такая любовь, которая крепче зла. Появилась такая вера, такая соединенность вот с Богом, которую нельзя просто так вот взять и отменить. То, что можно сделать с такой, ну вот, культурной, социальной, религиозной жизнью. И для меня вера – это всегда такой вопрос вопросов, тем более, что у меня такая ситуация, что вот один мой знакомый очень хороший, и он сложил себя в полномочия в большой церкви. И мы, когда переписывались с ним, он сказал: «Я пойду учить психологию, как ты, чтобы изменять мысли людей». Я говорю: «Ну, знаешь, я учу психологию, чтобы сам вылечиться. Я мысли людей менять не собираюсь. Мне бы, как говорится, с собой справиться. Я всегда шучу, что кто-то ходит учиться, я хожу лечиться. Больше мне ничего не надо». Потому что мы знаем, и я часто об этом повторяю, не буду повторять 500 раз, что вера должна привести нас к целостности. Больше нам ничего не надо. Когда то, что мы думаем, чувствуем, мыслим, делаем, хотим, это все совпадало, это шло из нашей какой-то очень важной, светлой, чистой глубины. У меня еще есть несколько знакомых, которым хватает веры, чтобы болеть, да, будучи ревностными христианами, но не хватает веры, а хватает предрассудков, чтобы обратиться, ну, к специалистам, которые могут им помочь. И поэтому вот, ну, сталкиваюсь с разными проявлениями. Я вот в Кемерово тут ездил, знаете, самое неудобное было видеть верующих людей вот в такой светской аудитории, когда, ну, все проверяется в жизни, и тут человек говорит, я там возношусь, у меня там видение, я в световом столбе улетаю там в астрал. А ты смотришь на него и думаешь, а ты еще не прилетел. Потом выясняется, что самым большим плодом семинара, это действительно победа, это очень хорошо. Этот человек говорит, я понял, мне нужно пойти и убраться дома, чтобы у меня дома было замечательно, и я не жила как баба-яга. Понимаете, можно сколько угодно улетать в астрал, но если ты живешь как баба-яга, что от этого толку? И поэтому поиск веры вот такой вот, который может принести исцеление, может заземлить, может соединить для нас земное и небесное, веру и дела. Это очень важный момент такой вот. И вот первая церковь, она этим постоянно занималась. Тем более, что, понимаете, вот, ну ладно, оставим в покое там апостола Павла, Петра с его там, как Христос воскрес, так и мы воскреснем. Давайте вспомним Лютера, да, который один стих его поразил. После трагического опыта, да, когда он на коленях по ступенькам полз в Рим, думая, что это самый святой город на земле, приполз за покаянием, он там что только с собой не сделал, чтобы облегчить свою совесть, и увидел людей там, которые, в принципе, вообще ни о чем не заморачиваются. У него был кризис, очень серьезный кризис. Что дальше-то делать? И вот благодаря одному человеку, там, своему учителю, да, Господь поразил его сердце. Одним стихом, да, из Аввакума, ну, мы сейчас как бы читаем его, и он не особо сильно нас какой-то деятельности толкает. «Праведный верою жив будет». Да, то есть это стих, который изменил всю его жизнь, фактически он изменил европейскую историю на 500 лет. Один стих в жизни одного человека. Понимаете, и вот когда мы говорим о настоящей вере, мы говорим о чем-то, что возвращает нас к корням. И мы действительно понимаем, что у нас в руках Священное Писание. И что оно настолько священно, что от него много не надо. Один стих может изменить все. Ну, там есть Вилберфорс, да, в Америке, по-моему, который отменил рабство. Тоже положил жизнь на то, что, ну, действительно, так негоже. Ведь сколько верующих были добропорядочными людьми, а вместе с этим мучили африканцев. У нас с крепостным правом, да, сколько замечательных людей верили в Бога, считали, что там Толстой, он еретик, но это не позволяло, не ограничивало их в том, как они относились к своим крестьянам. Да, то есть это вот вещи, которые мы сегодня можем анализировать и понимать, что действительно истина, которую мы исповедуем, она может быть очень относительной. Но достаточно всего нескольких слов, которые по-настоящему встали в наше сердце, что мы можем начать делать что-то, что изменит вообще реальность вокруг нас. И вот в это верила Первая Церковь. Они действительно верили в свое послание. Они действительно верили в то, что пришла вот эта сила, жизнь, такое сообщество можно сформировать на других совсем устоях, которые не совпадают с устоями Римской империи, хотя они были очень классные, не совпадают с тысячелетними устоями их страны, Богом избранного народа. Как здесь говорит Петр, он говорит, пророки, они говорили вам об этом 1000 лет. И давайте еще Томаса Мертона прочтем, это очень такие хорошие слова. Из всего сказанного мной ясно, что вера не просто грань духовной жизни и не просто переход к чему-то еще. Это принятие Бога, это начало приобщения к Нему, сердцевина духовной жизни. И чем глубже вера, тем полнее приобщение к Богу. Укореняясь внутри нас, вера проникает в собой все наши помыслы и поступки. Нет, она не делает нас формально набожными, заставляя думать только о небесном. Она скорее придает особое измерение простоты и глубины всему, что мы делаем и переживаем. Вера включает нас в повседневную жизнь. Неведомое и неосознанное соединяет познанное и непознанное, а вернее помогает нам осознать их взаимопроникновение. Ведь в самом деле жизнь – это тайна, понятная нам лишь в очень малой степени. И если мы принимаем только понятое нами или понятное нам, то обрекаем себя на жалкое существование, хотя и думаем, что все у нас обстоит прекрасно. Да, жизнь – это тайна, вера – это еще большая тайна. Если бы все было так просто, все было бы давно уже решены, все дилеммы. Но мы понимаем, что чем дальше, тем дилемм становится все больше и больше. И вот это первое, наверное, что мы видим в становлении церкви, что церковь повторяет жизнь Иисуса Христа, только теперь она в геометрической прогрессии увеличивается. Если Иисус шел одним вот этим путем один, то здесь мы уже видим, ну, как минимум 10 человек, которые активно этим идут. А мы знаем, что Он явился 500 человеком, будучи верными своими учениками. Были 70, которые посылал Иисус на служение. И это первое, что, ну, чему нам, наверное, нужно, с чем нам нужно примириться в своей жизни, осознать и решить, как мы будем к этому относиться. Я уже говорил об этом, но давайте я еще раз это скажу. Что церковь сегодня для мира должна быть тем же самым, кем был Иисус в Евангелии. Причем церковь не в лице пастора, не в лице организации, а в лице каждого христианина. Что потрясает меня больше всего здесь, да, и мы только в 6 главе находим какой-то внутренний порядок церковный, и то он начинается с неустройства. Да, там, короче, обделяли язычников хлебом в церкви. Но те потрясающие события, которые происходят до 6 главы, они проходят вне церковных собраний, вне церковных стен, даже за рамками церковных мероприятий. Понимаете? Книга Деяний – это потрясающая книга, которая говорит, ну вот, это то, что советские баптисты говорили всегда, только сейчас мы это понимаем. Каждый баптист – миссионер. Да, у них есть, был старый, он до сих пор остался лозунгом, таким очень важным. Каждый баптист-миссионер. Вот в Деянии мы видим, каждый христианин учится жить, как жил Иисус. И это не просто такие, знаете, слова, ну как сказать, такие как бы слишком прекрасные для этой жизни. Для них это была реальность. Вот мы видим здесь Петра и Анна. Потом мы увидим там и Филиппа, да, разных людей. Потом мы увидим женщин. И они все на своем месте в определенное время делали то, что делал в Евангелии Иисус. Все на месте, Лука? Все отлично? Великолепно. Можете продолжать. Дети, замечательные люди. И более того, понимаете, мы видим, что церковь, она не просто была, ну, как Иисеи, да, вот из которых явился Иоанн Креститель, где-то там ели кузнечиков в шерсти в горах, где никто не знает. Они жили в обществе, да, вот мы знаем, что первые летописи, которые мы читаем, мы знаем, что эти люди, они работали на рынке, они были как обычные граждане, были рабы даже, да, и что все, что отличало этих людей, это блеск в глазах. Что-то такое внутри них, которое делало их жизнь, их поведение, их приоритеты, их мысли совсем не такими, какие были люди вокруг них. И фактически, понимаете, если бы чудо получилось бы на богослужении, это можно было понять. Но чудо было не на богослужении. Оно было по дороге в храм. Второе чудо, которое произошло, когда люди-то реально уверовали, да, было, ну, на допросе. По сути, это был, наверное, какой-то публичный допрос, если все слышали слова, а потом уверовали еще пару тысяч, да, сначала 3, потом плюс 2, получилось 5. Понимаете, вот это самое, что потрясающее, что мы видим в книге Деяний. Конечно, для организованной религии это не такие сладкие слова, потому что получается, как-то все без них происходит. Но в этом-то и суть, что вера, она должна привести нас к глубокой внутренней уверенности, что Иисус Христос, живущий в нашем сердце, дает нам достаточно мудрости, достаточно сил, достаточно энергии, чтобы мы могли делать то, что делал Он. Именно тогда, когда возможность нам предоставится. Вот. Ну, чтобы не было так все заумно, да, вот. Все-таки про поликлинику расскажу, ну, да, то как-то прям смущает меня за умность моей истории. Вы знаете, я туда не просто так 20 лет не ходил, я реально боюсь. Потому что все, что я помню о поликлинике, это ад. Вот, и когда я пришел, я был приятно удивлен. Я два раза был в общественных организациях в Московском, где я живу. Два раза они удивили. Сначала паспорт за один день мне дали, да, я вообще ничего не понял. У меня папа тоже ничего не понял. Как можно получить паспорт за один день? Оказывается, в нашей стране теперь можно. Утром сдаешь документы, вечером получаешь паспорт. И второй раз поликлиника. Я почитал, у меня очень болело ухо. Я понял, что мне надо идти, короче, сдаваться. Сам я не вылечусь прополисом. Вот, все-таки придется идти. Я почитал, как прикрепиться в поликлинику. Там не читайте интернет про поликлинику. Ничего хорошего там не напишут. Мне обещали ад и 10 дней ада. Я так пришел туда, уже готов заплатить, ну, хоть какие-то деньги. Я посчитал, что, наверное, в государственном учреждении будет меньше, чем в платной поликлинике. А мне женщина говорит, не спешите платить деньги. Ну, такой, чего? И она говорит, давайте попробуем прикрепиться. Я говорю, ну, давайте попробуем прикрепиться. Прикрепили за 5 минут, у меня не было половины документов с собой. Да, то есть, когда я сказал, что у меня болит ухо, говорит, хорошо, вот к лору вы сразу не попадете, если дежурный врач вас отправит, то все у вас будет хорошо. Я пошел к дежурному врачу, там такая тетечка классная, ну, конечно, я красивый мужчина, вот, я ей поулыбался, сказал ей добрый день, и ухо у меня болит, помираю, отправьте меня к лору. Вот, она меня посмотрела, мы с ней посмеялись, ну, отправила к лору. Ну все, я уже у лора, все дела сделаны. Странно было, конечно, видеть, что доктор моложе меня, да, вот я как-то ходил в больницу всю жизнь, и врачи были, они всегда старше меня. А здесь я такой зашел, сел, он так, хоп, от меня так. Вот, но мы с ним договорились, он все, выписал мне лекарство, вот я лечусь, он говорит, вам больничный нужен? Я говорю, мне нет. Я говорю, больничный не нужен, вы меня просто вылечите. Вот, ну и знаете, мне действительно понадобилась вера. Понадобилась вера в то, что меня не обманет. Да? Что мне действительно могут отнестись ко мне как к человеку. Понадобилась какая-то решительность, чтобы ну, сразу не злиться на всю организацию того, как устроена жизнь в нашем народе, а сначала поулыбаться и попробовать быть просто добрым, обычным человеком. Вот, очень удивили там очереди. Ну, вера, она нужна для всего. Понятное дело, что можно там говорить, как Христос, так и я вот поеду на миссию. Но все намного проще иногда с нашей верой. И вот эта вера в то, что Христос воскрес и любовь побеждает зло, она иногда нужнее в поликлинике, или в магазине, или в метро, нежели на каком-то христианском поприще, потому что, ну, после нашего города можно выжить везде. Вот. И, ну, как бы в заключение, все мы, наверное, не успеем. Вторая грань, да, вот веры. Первое – это вера, конечно, как система координат, я просто назову это, да, что то, как мы себе представляем веру, мировоззрение, наш взгляд на мир, взгляд на себя, взгляд на реальность, взгляд на то, что самое важное, на то, что сломано, на то, как можно починить то, что сломано. Вот да, теоретически он очень важен, потому что без этого мы будем совершать очень много ошибок. Или фактически у нас никогда не будет внутренней устойчивости. Если мы не знаем, что мы делаем. Вот. Второе, вера – это как пережитый опыт встречи. Опыт встречи, почему вот именно так мы называем? Потому что есть вера как культурный феномен. Это то, что происходило в Иудее. Есть вера как религиозный феномен. То же, что происходило в Иудее. Но особенно, понимаете, она нашу жизнь не затрагивает. Мы просто, ну вот, на праздник мы идем в церковь. Там, если мы хотим как-то почтить наших родных в те дни, когда мы вспоминаем, кто ну, почил и жив в Боге, мы идем на те места, где там, мы отдаем дань нашей вере и нашим предкам, нашим родственникам. Если мы хотим ну, какой-то удачи в своих делах, мы идем призывать там, добрые силы на помощь, да? И делаем необходимые ритуалы для этого. Если мы хотим там, получить какую-то работу, но мы там просим людей нам помочь, молитвы поддержать. Может быть, где-то там доброе дело совершимо, вдруг вернется, да? То есть это нормально, это часть человеческой жизни, но это такая вот вера, которая... Но она понятна. Непонятно то, что происходит в Новом Завете. когда люди за то, во что они верят, готовы сесть в тюрьму, готовы пострадать. И мы знаем, что дальше события развивались очень таким плотным строем, что у людей имущество забирали, дома забирали. Понимаете? Мы вот этого не видели, многие из нас. Но среди нас есть люди, они живы сейчас, которые сидели в тюрьме в Советском Союзе, у которых забирали дома. Вот у Ромы, про которого я говорил, у него дед сидел в тюрьме, отец сидит в тюрьме. Там они голодали, там, они жили в Якутии. То есть это, скажу я вам, такие очень серьезные вещи. И когда так события обостряются, действительно нужно отдать себе отчет, за что я готов потерять все, что я наживал всю свою жизнь. Вот вы за что готовы потерять? Я пока не знаю. Когда у меня вставал такой вопрос, я уже так думаю, с женой разведусь, все имущество на ней, короче, все нормально. Осталось только сбежать, что меня где-нибудь поймали бы, ну а там нормально, разберемся. Главное, чтобы жена не пострадала. Это вот то, о чем я думал. Но вот если пострадают все, я не знаю, честно вам скажу. И вот мы видим первую церковь, как что их опыт вот этой веры в воскресение, он выдвигает их вообще вот из всех таких вот норм, нормальности. Они готовы садиться в тюрьму, они готовы терпеть отнимание и имущество. Не готовы были только саддукеи, которые не верили в воскресение и понимали, что эти, если слова правда, то наступает время, когда они потеряют все свои захваченные неправильным путем позиции. И это, наверное, очень важный такой, знаете, признак в нашей жизни. Почему Петр здесь говорит о покаянии? Почему покаяние – такой очень важный момент в нашей жизни? Это не просто, что я там хожу, бью себя постоянно пяткой в грудь и говорю, я плохой, я там никакой, я ужасный, ничего там сделать я не могу. Нет, покаяние, оно больше, наверное, про другое. Про это тоже на определенном этапе нашей жизни, когда мы понимаем, что мы предавали людей, мы наносили ущерб. Если там вы плохо жили, вы там кого-то что-то украли, у кого-то что-то сломали, кого-то предали. И как-то эти вещи надо восстановить, хоть как-то. Насколько это вообще возможно. Но потом речь идет уже больше о том, что покаяние – это когда мы отказываемся поступать неправильно, когда никто не заметит. Да? Делать вещи, которые, не такие неправильные, другие люди делают еще хуже. Да, вот с чем связано покаяние. Мы видим там, в Евангелии очень много таких людей, там, мытарь, да, который собирал милостыню, он кается. То есть наша вера должна нас довести, в хорошем смысле этого слова, до того, чтобы мы всеми силами противились злу, которое рождено нашим поведением. Потому что, понятное дело, зло, которое живет вокруг нас, мы отменить не можем. Но мы можем остановить то зло, которое выходит из нас, или ту нелюбовь, которая выходит из нас. И вот последнее, наверное, скажу про веру. Вот есть у меня такой замечательный учитель, доктор Алексейчик. Он живет, постоянно путаю, в Литве. Он верующий врач, православный. У него 50 лет практики. Он один из, фактически, единственный человек, кто лечит умственные расстройства без таблеток. Да, и он лечит их общением. И у него в клинике происходит каждый день группа, где больные, врачи, медсестры, они просто разговаривают. Проговаривают какие-то вещи, и это потрясающие результаты. И он очень верующий человек, и вот как он описывает веру. И его определение, оно действительно потрясающее. Вера – именно такая сущность, такая часть жизни, такая частность. Она целит или единит душу с телом. Душу с духом в человеке. Человека единит с Богом. Вера не есть что-то угаданное, полученное от авторитета, от видевшего то, чего мы не видели. Но это то, что мы можем получить, побывав у беды, пережив нечто значительное, подготовившее нас к получению, к ожиданию. Но вера только тогда настоящая, если мы получаем ожидаемое. Помните в послании к евреям, да, что мы верим в невидимое и уверены, что получим ожидаемое. Потому что если мы не получаем, в нашей жизни не происходит того, во что мы верим, то мы верим в иллюзию на самом деле. Но вера только тогда настоящая, если мы получаем ожидаемое. Без этого вера нереально, бессильно, мнима, и беда была очевидна, мнимая, бесплодная. Настоящая вера – это не когда верят в Бога, а когда верят Богу, всем Его замыслам обо мне. Реально, верю, что Он выбрал мне наилучших родителей, мой пол. У родителей, например, уже была дочка, они хотели сына. Что Бог выбрал место, где я появился на свет, время, когда я появился на свет. Помог выбрать профессию, супругу, подарил учителей, подарил, выбрал сына и дочь, друзей, учеников. Помог мне неоднократно убедиться, что где-то мне были необходимы дары, а где-то помощь. Где-то можно было меня и придержать в моем творчестве, чтобы я творил, а не вытворял. Когда-то проверял мое творчество и теперь тоже испытывал мою веру. У него сын погиб. Посылал меня кому-то в помощь, кому в дар. Как благодатна жизнь тех людей, кто с детства получает такую конкретную веру вместо знания. Веру в то, что отец и мать для него самые добрые, самые лучшие, самые умные, самые образцовые. Что род его самый, что он для них самый. Но если не лучший, то соответствующий. К сожалению, в современном мире, в нашем мире, так бывает нечасто. Люди не получают с детства такой малой, согревающей, активирующей веры с традицией в церкви, в общине, в своем приходе. И приходится им искать такую веру с запозданием в беде, в боли, в заболевании или даже в забытии или в психотерапии. Вот. И он говорит здесь, наверное, очень важные слова. И латинское слово, да, «религаре». Это значит объединить, прикрепить. Там реформация – это значит вернуться к основам. Вот проклятие, которое мы видим в Ветхом Завете, оно называется «И будет ты, будешь ты, как вереск в пустыне». Да, ведь вереск, наверное, ну, каждый видел, как по пустыне, да, вот эти колючки без корней, они мотаются ветром туда-сюда. Самое прекрасное, до чего мы можем дойти в вере – это до укорененности. Вот апостол Павел написал потом об этом так: «Будучи укоренены и укреплены во Христе Иисусе». Укреплены действительно вот в своем роду, в своей истории, в своих близких, в своих друзьях, в своей вере, в своих религиозных практиках, в своей любви, в своих мыслях, в своей точке зрения. Да, в хорошем смысле укреплены. Укреплены вот в той божественной истории, как он здесь говорит, что где я родился, когда я родился, у кого я родился. Что все это не случайно, это все важно. И вот дошли до вот этого момента, да, вот слава Богу за все, или как святые на небесах говорят в книге Откровений, ты прав во всех путях своих и благ во всех судах своих. Да, вот когда мы доходим до этой точки и соединяемся вот корнями со всем этим, то у нас появляется очень мощная внутренняя структура, которая держит нас, вот вера. И представляете, что должно было произойти с этими людьми, чтобы их взять вот из одной вот этой структуры, потому что она у них была, у первой церкви, и сформировать новую такую вот общность вне того, что жило тысячу лет. Это потрясающе. И вот это удивительная, наверное, ярчайшая иллюстрация того, какой силой обладает то, что мы называем вера, то, что мы называем Бог. То, что мы называем историей нашей жизни, со всеми ее дарами и трудностями. И это, наверное, самое удивительное, что мы можем наблюдать, как вот разорванные, иногда раскиданные куски нашей жизни, души, истории, они так потихонечку собираются, вот в добром, положительном, благословенном залоге, собираются вместе и образуют действительно то, что мы понимаем, что да, благ Господь, благи все пути мои, да, история, может быть, моя была сложной, но без этого не было бы сегодня того, что есть. Того блага, которое я могу дать людям. Тех даров, которые у меня есть. Того места, которое я могу занять в этом мире, чтобы быть, ну вот, продолжением Царствия Божия. И помогать людям. И это потрясающе. Да, и вот это великое максимум, который увидели враги в проповеди Первой Церкви. Как Христос воскрес, так воскреснем и мы. И это очень круто.